Здравствуйте, дорогие радиослушатели! У микрофона Анна Быданцева. Для вас звучит передача «Беседы о вечном». Сегодня моим собеседником станет священник Александр Дьяченко, настоятель прихода Тихвинской иконы Божией Матери и села Иваново Александровской епархии.
Здравствуйте, уважаемая Анна! Здравствуйте, наши дорогие радиослушатели! Спасибо всем, Господь, что вы вот... слушайте эту передачу, и вам интересны ответы, мои ответы на столь сложные, ну, что-то вопросы из духовной точки зрения, и вообще такие вопросы принципиальные, такие мировоззренческие.
Сегодняшнюю передачу я бы хотела посвятить такому понятию, как страх. Да, наверное, в современном положении вещей это актуально. Многие из нас боятся, предаются панике, и даже если не говорить о какой-то общей картине, то у всех есть свои переживания, которые некоторые переходят вот в какое-то такое навязчивое, очень страшное состояние, да, состояние какого-то тотального страха.
Рад, что имею такую возможность обратиться к вам, поговорить с вами. Как говорят сегодня, в такое нелегкое время. Но я хочу сказать, что для меня трудно это время назвать нелегким. Я думаю, что вот в моей жизни я прожил уже немало лет под солнцем, но было время и потяжелее, и пострашнее. Даже возьмите те же самые 90-е годы, это было время такое достаточно жесткое. А вот те, кто ветераны у нас еще живы, кто прожил вот это время после победы, 75 лет в этом году, эти люди вообще перенесли, что сравнивать сегодняшнее время с тем временем, это просто даже смешно и обидно. Просто, знаете, в последнее время мы, может быть, привыкли так жить, достаточно благополучно, что ли. Как-то вот за нас пекутся, за нас все решают, за нас все делают. Мы с вами только живем, хлеб жуем. Смотрите, как нам все делается, нам все на блюдечке подносится. Храм, пожалуйста, в шаговой доступности. Какие-то, хочется что-то прочитать, какие-то молитвословы, какие-то книги духовные, там какие-то каноны, священное писание, текст. Да на тебе, пожалуйста. Все тебе на блюдечке с голубой каемочкой. Что, хочется дома остаться посмотреть службу? Вот «Союз», вот телеканал «Спас», очень интересные, отдельные, умные выступающие, вот батюшки отвечающие на все твои вопросы, которые только могут возникнуть. Хочется на эту службу? Пожалуйста, на эту службу? Да пожалуйста. Хочется съездить на Валаам? Да Бога ради. Что, в Соловки? Пожалуйста. То есть перед нами открыты все дороги, и вдруг раз, и все закрылось. И мы тут же что сделали? Мы оказались в состоянии растерянности. Как это так? А что делать? А как быть? Знаете, у нас вот буквально по свежим следам вчера свет погас. И вот свет погас, и включили его только фактически в 9 вечера. И вы представляете, и вот так вот и мы все такие сели, пришли вот после своих дел со всех, с храма пришли, сели, а темно. А что делать? А как быть? Там не работает. Никаких свечей нету. Мы уже привыкли, что у нас свет бесперебойный. Вдруг на тебе такая вот беда в кавычках. Друзья мои, не надо унывать. Это не беда. Тем более я хочу вот обратиться к слушателям вот этого взрослого поколения. Дорогие мои, мы с вами прошли такое, что сегодняшние все эти мелкие неурядицы, все это просто ерунда. Почему нам кажется, что сложно? Да потому что мы, знаете, мы во многом разбаловались. Вот действительно, то, что я говорю, вот это вот блюдечко с голубой каемочкой, оно нас немножечко подразвратило. Мы перестали ценить то, что мы имеем. Вот это, наверное, самое такое вот, ну, такое неудобное напоминание нам, что мы ведь можем всего этого лишиться. Что вот это все старание, что церковно и священнослужители стараются вот донести до каждого из верующего, ведь оно может однажды раз и прекратиться. И вот эти недельная возможность прийти причаститься, а оно вдруг может раз и прекратиться. И ты начинаешь что делать? А ты начинаешь ценить. Ты начинаешь ценить то, к чему ты уже привык. Привык. Так что для нас это очень хорошее время, такое напоминание. Давайте переходить вот на этот вот самый наш, ну, вынужденный карантин, карантинный, да, наше, вот это пребывание на карантине. Молиться. Мы молимся утром, вечером, читаем псалтирь. И у кого-то есть возможность почитать службы, почитайте эти службы. Вы знаете, когда я служил в армии, то я всегда задавался вопросом, зачем мне с моей воинской специальностью, зачем мне эта шагистика, зачем я все время вот стучу сапогами на плацу? А потом мне ротный объяснил, да если вы не научитесь ходить все вместе налево-направо, это будет не армия, это будет бардак. Да если мы с вами не научимся и не приучим себя к тому, что каждое утро, каждый вечер мы должны молиться, к тому, что без напоминаний мы должны открывать Священное Писание, читать его, изучать его, исследовать, то, что мы просто обязаны псалтирь и на псалтире поминать и наших и друзей, и товарищей, и братьев, и сестер, и родственников, и давайте не забывать и батюшек. Давайте не забывать тех, кто сейчас действительно стоит на переднем крае. Давайте проявим любовь к нашим священникам. Лучше, если вот вам сказали побыть дома, побудьте дома. Знаете, вот это вот чувство ответственности, чувство послушания, которое вырабатывается в нас, оно делает нас подлинными, настоящими христианами. Так что давайте вот это время будем воспринимать как послушание, как некоторые епитимия перед тем, как нас наконец-то благословят выйти из-под этого карантина, мы пойдем в храмы, и вот тогда-то, с чувством огромной благодарности, знаете, и Богу, и людям мы скажем, слава тебе, Господи, что ты дал мне это вразумление и это напоминание. Храни вас, храни нас всех, Господь, и давайте молиться друг за друга.
Первое, что хочется спросить в связи с этим, что такое страх с духовной точки зрения и откуда он берется?
Страх с духовной точки зрения, откуда он берется? Вы знаете, я хочу сказать, что чувство страха – это чувство, присущее каждому человеку. Это, в общем-то, нормальное наше чувство. Я посмотрел специально, как определяют психологи, что такое страх. Они определяют как некое негативное состояние. Я бы не стал говорить, что это нечто такое негативное состояние. Напротив, страх – это то, что позволяет нам сохранять себя в этой жизни. Потому что если мы не будем бояться делать какие-то глупости, то, в общем-то, мы с вами просто долго не просуществуем. Страх должен присутствовать в нашей жизни. Но скажите другое, что страх должен быть какой-то предельный и должен быть какой-то разумный. Если страх переходит границы, скажем так, разумные границы, как то, что, ну, например, мы говорим ребенку, не становись там на окошко, или говорим там, смотри, не выходи один на дорогу. Это нормальное чувство воспитания страха. И нам, в общем-то, тоже, знаете, сел за руль, я такой бесстрашный человек, сейчас я как понесусь за этим рулем. И если я, в общем-то, создам такую сложную ситуацию дорожную, то это мое бесстрашие, это просто будет глупостью и преступлением. Точно так же, как мы сейчас смотрим, как молодые люди делают где-нибудь там на огромной высоте какие-то непонятные кульбиты без страховок, рискуют своей жизнью, погибают. Это вообще-то такой вызов такой, как бы, но это же безумие просто. Ну, просто безумие, иначе как безумие мы это не воспринимаем, это нормально. Нормальное состояние. Бывает чувство страха болезненное. Вот у нас совсем недавно скончалась одна наша прихожанка. Она долгое время болела гриппом, потом у нее было осложнение. И это осложнение дало ей знаете, вот появился в ней менингит. И вот когда она заболела менингитом, то ее накрыла волна страха. Чудовищная волна страха. Она позвонила другой нашей прихожанке, та ночью прибежала и говорит, я видела ее ужасные глаза. Ей было так страшно, ей было так ужасно страшно. И вот это вот состояние ее страха, это болезненное состояние страха. Или, например, мне рассказывали об одном пожилом человеке, старичке, можно сказать, это мне вот рассказывал один человек о своем отце, ветеран войны, прожил очень-очень долгую жизнь, и под конец этой жизни вот он заболел, у него был инсульт, и во время инсульта этот человек, в общем-то, воевавший, не скажите, что он был такой прям бесстрашный, нет, это был нормальный человек, который умел себе подавлять чувство страха, который жил по правде всегда. Когда он заболел, и вот у него это состояние возникло, то вот он забился в уголочек комнаты, и говорит, глаза у него такие были панические, ему было так страшно, какие-то вещи он там, какие-то сумочка с чем-то там, то, что он посчитал, наверное, самым важным, ценным, он прижал это, обнял, вот сейчас воры придут, сейчас еще что-то такое. Это болезненное состояние страха. Но вот эти вот, знаете, такие полярные состояния, вот такого безумного страха, вернее, отсутствие презрения к страху, такое, где должен быть страх. И вот такое болезненное состояние. Мы же будем говорить, допустим, о боязни, о страхе, в общем-то, человека, ну, скажем так, условно нормального. Вот для него состояние страха, вот для него это состояние будет иметь духовный аспект. Вот здесь, в этом отношении, мы можем сказать, да, страх и жизнь человека в обществе в любое время, в общем-то, можно трактовать именно с духовной точки зрения.
Отец Александр, является ли страх недоверием к Богу?
Знаете, вот буквально вчера разговаривал с одним своим очень хорошим товарищем. Мы дружим уже много-много лет, мы можем позвонить друг другу чуть ли не ночью, пообщаться, какие-то вопросы порешать. И вот я ему звоню вчера достаточно поздно, а он работает как раз на удаленке, как сейчас многие работают. Ответил мне сразу же, я с ним вопрос себе порешал. А потом говорю, ты знаешь, вот посмотрел, как мы в 2010 году ездили семьями в Болгарию. И говорю, слушай, посмотрел фотографии, и говорю, как было хорошо. Вот мы поехали несколько семей, ну как было хорошо. Всего несколько дней, там майские праздники. Там даже не было такой возможности там покупаться, а вот была возможность просто побыть вместе, поесть по этой стороне. И он говорит, ты знаешь, да, я тоже вспоминаю вот это время. За это время он поднялся, скажем так, в своем профессиональном плане, он стал руководителем фирмы, он живет, скажем так, в финансовом, материальном отношении очень хорошо, то есть у него нет никаких таких вот сложностей. И он мне говорит, слушай, как тогда было хорошо. И вот это вот такое вздыхание такое. Я его понимаю. Как тогда было хорошо? А что было хорошо? И мы с ним пришли к выводу, что была радость. А вот в сегодняшнем состоянии человек, не испытывающий радости, он впадает в уныние. И его жизнь обесценивается и обессмысливается. Вот обратите внимание, как мы сегодня приветствуем друг друга. Мы говорим «Здравствуй». И когда даже возглашаем такую здравицу в честь какого-то человека, мы говорим «Здравия, спасения, во всем благах поспешения». И очень часто вот это вот понятие спасения, оно как-то отходит на второй план. А вот «Здравия и во всем благах поспешения» становятся главными, превалирующими. И вот смотрите, только бы здоровечко, только бы здоровечко, побольше тебе здоровья. Не болейте, и так далее, и так далее, и так далее. И вот в сегодняшний день, в день, когда, в общем-то, человек привыкает жить сытно, мы живем сытно. Я помню, как одну бабушку, помню, причащал, но это в самом начале своего священнического пути, и эта бабушка мне говорит, батюшка, жить-то как хорошо стали. Она говорит, за стол-то садимся обедать, так целую буханку хлеба на стол кладем. Представляете, вот это уровень хорошей жизни для человека, который все время голодал, в общем-то, не наедался. Разве мы сегодня живем так? Да нет, конечно. Мы живем совсем по-другому. Мы живем очень-очень по сравнению с тем состоянием зажиточно. И только, наверное, человек больной или человек лодырь не может наедаться. То есть в этом отношении все у нас хорошо. И можем себе что-то позволить, куда-то съездить, что-то посмотреть. Какие-то, в общем-то, интересующие тебя вопросы, там, ну, машину, там кто-то захотел машину, пожалуйста. Кто-то там хочет заняться каким-то творчеством, да, пожалуйста. Лишь бы только были твои какие-то вот предпринятые усилия. Ты можешь сегодня сделать все, что угодно. Было бы желание. Что? Прибаливать начал. А вот тебе вот это лекарство. Еще прибавь. Вот к этому специалисту, вот к этому. Тебе разные клиники предложат свои услуги. Лишь бы ты жил подольше и так далее, и так далее, и так далее. И понимаете, вот это вот состояние за свою жизнь, состояние вот это вот такое духовное, оно может стать греховным. И этот человек, как же мое здравие? А как же вот, и вот за мое здравие я уже буду топтать любого другого человека. За свое благополучие я могу, в общем-то, ну, пойти по головам. И вот здесь-то вопрос как раз-то становится именно в духовном плане. А смысл жизни? Вот мы поговорили с моим товарищем. Смысл, смотрите, радости. Вот возьмите любое письмо, там какое-то послание времен первых веков, тех же самых греков, посмотрите, там послание Сенеке, даже в Священном Писании. Вот это вот обращение «радуйся». Радуйся. Твоя жизнь имеет смысл в радости? Есть ли радость? Есть ли смысл в твоей жизни? А помните, может быть, как-то еще во времена Юлиана Отступника, Юлиан очень такими тонкими-тонкими путями как-то заставил несколько своих воинов, христиан, ну, как бы это косвенно, отречься от Христа. И когда им объяснили, что вы отреклись от Христа, вы получили за это вот эти золотые монеты, то эти воины, они так возмутились, они схватили эти деньги, побежали в там расположение, где в это время находился император Юлиан, и они эти золотые монеты швыряли к нему туда, в шатер, и кричали: «Мы христиане, мы не отречемся», и так далее, и так далее. И они ничего не требовали. А они требовали, чтобы их усекли, чтобы их казнили за это, вот за эти их поступки. А Юлиан, желая им отомстить, помните, что он сделал? Ну, это такой известный случай. Он сказал: «Нет, они никогда не умрут смертью мучеников, они продолжат свое бытие». И для этих людей это было горько, горькое испытание. Я не представляю себя или своих соседей, или наших верующих на месте этих людей. Это нонсенс. Мы никогда так не поступим, никогда так не побежим, потому что для нас наше бытие, оно важнее, понимаете? Оно важнее, чем вот подобного рода поступки. На такие поступки будем бляться, будем немножко так, знаете, так усмехаться, думаю, ничего себе, они что? Они что, у них что-то с головой? А может, это у нас что-то с головой и сердцем в том числе?
Может ли страх быть во благо?
Может ли страх быть во благо? Ну, в общем-то, я об этом уже рассказал, упомянул свою точку зрения, сказал. Я хочу, знаете, о чем сказать? Вот есть у меня один такой пример жизненный одного человека. Он, вы помните, когда вот очень часто мы читаем о времени войны, Великой Отечественной войны, мы читаем, что вот этот молодой человек, желая попасть на фронт, что он сделал? Он приписал себе лишний год. Он был рослый, он был сильный, и вот, значит, вполне соответствовал, скажем так, возрасту, за который он себя выдавал. И люди даже приписывали себе по 2 года, лишь бы пойти на фронт, лишь бы защищать родину. А я знаю человека, который на год уменьшил себе возраст для того, чтобы не попасть на фронт. И вы знаете, он не попал на фронт. И чисто по человеческим, скажем так, меркам, он прожил жизнь прекрасно. Он был очень высокопоставленный человек. Он был в высочайших эшелонах власти. И семья возле него, и друзья возле него, они все были такие имена, которые, в общем-то, тогда читали на первых полосах наших советских газет. И вот что, вот время прошло, ему сейчас очень много лет, и он никак не может умереть. А человек не может умереть, он стал обузой для всех. Он такого возраста достиг, когда уже его дети старые, больные, не могут заботиться. А сегодняшние вот эти вот клиники и так далее, они требуют за заботу огромных средств, просто огромных средств. В семье таких денег, в общем-то, не так уж, скажем так, много. Кто-то помогает, да. И они все только и думают: Господи помилуй, как нам быть дальше, что делать с человеком дальше? Потому что голова уходит, а ноги и руки работают. И вот это вот состояние, это нет ничего хуже. Человек не уходит. И вот знаете, я вот иногда думаю об этом человеке, и думаю о близких, и вот представляю себе, вот смотрите как, если бы он пошел на фронт, может быть, он бы, может быть, погиб. Вполне возможно, что он и погиб. Но тогда бы он состоялся бы как герой. Он состоялся бы в христианском отношении человеком, который положил душу свою за другие свои. А вот эта жизнь, вот это его жизнь. Я представляю, что в эмоциональном плане, там, скажем так, вот в христианском плане там ничего не было, там ничего не присутствовало. И вот эта жизнь, она что? Как она реализовалась? Вы понимаете, почему Господь его не забирает? Ждет покаяния, но в таком возрасте, при таком состоянии головы, очень трудно покаяться. Вот в плане христианском, на самом деле, это пример такой страшный. Вспоминаю, читал Виктора Викторовича Конецкого, это наш известнейший писатель-марионист. Тоже вот он фактически, наверное, современник этого же вышеуказанного мной человека. Он рассказывает, как его призывали в армию, и ему на выбор: или в морфлот пойдешь, или в пехоту. Он спросил: отец, куда мне идти? И отец ему сказал: сынок, иди в морфлот, умрешь в чистоте. И вот действительно, читаешь там вот «Новику прибоя», там читали мы раньше рассказы такие вот морских, автор, который вот описывали вот морские всякие там приключения, Станикевича, вот это вот, помнят, из детства такие вот эти все писатели. И вспоминаю, как вот эти матросы, как они готовились к бою. И вы помните, наверное, да, это что матросы, что солдаты вот там того же самого Александра Васильевича Суворова, они перед боем надевали на себя белые рубахи, они мылись, они приводили себя в порядок, они готовились к отшествию, потому что, да, бой, любой бой, это мог бы быть последним их боем. Они готовились к встрече смерти. И вот этот вот совершенно духовный подход. То есть, смотрите, сосредоточены, они молились. Вспоминайте, вот перед битвой при Бородино привезли икону, Смоленскую икону Божьей Матери. И вот у Бондарчука очень, очень мощно показано, как сбегают солдаты, офицеры, как становятся на колени, вот они молятся. Потому что, да, это христиане. Это состояние самопожертвования за други своя. Оно преодолевает всякий страх. А вот однажды, помню, смотрел страшные, страшные кадры, когда бандиты, вот эти чеченские бандиты в свое время, когда шла война в Чечне, когда вот эти вот люди, восставшие против, в общем-то, человечности, человечества, попадает экипаж БМП, попадает в плен. И вот эти бандиты, что они делают? Они казнят этих, по-моему, шестерых наших солдатиков. И все это снимается на видео. И я помню, как последнего из них казнили. Он был большой, сильный такой, под 2 метра парень такой огромный. И вот они его заваливают. А он падает и кричит: вы что, мужики? А я думаю, ну как же так? Почему ты сдался в плен? Ну как же так? Почему вы, ребята, сдались в плен? Почему вы не дали последний бой? Не хватило духу, христианского духа не хватило. А вот разговариваю со своим другом, отцом Виктором, вот я о нем пишу, как отец Виктор в своих рассказах, он спецназовец, и знаю его товарища из спецназовцев. Он говорит, как? Да нет, у нас всегда, говорит, в кармане лимонка, последняя лимонка для себя. Это воины. Это воины, это люди, которые, даже не зная Христа, они уже знали, как им поступить. Они уже свою жизнь могли положить разумно, расчетливо, но в плен они не сдавались, потому что они знали, что ты солдат, ты воин, ты отвечаешь за тех, кто за тобой, за тех, кто доверил тебе это оружие. И вот в христианском плане, да, безусловно, вот такое состояние души и такой, что они не боялись? Да, конечно, не боялись. Конечно, страшно. Еще, конечно, страшно. Хотя разговариваешь с ними. Береги себя. Он говорит, а как это? Ну, не лезь на рожон. А как это? Вот уходит на войну, я с ними разговариваю. Они, а как это? И мы не понимаем друг друга. Вы понимаете? Потому что для нас вот как бы прикрыться, спрятаться. А он как? А это я что же? За других буду прятаться. Вот смотрите, какой христианский, могучий христианский посыл.
Отец Александр, если мы боимся за своих близких, например, за детей, ведь многие люди вот за своих кровь, да, очень сильно боятся, и даже до дрожи доходит их состояние, является ли это нарушением второй заповеди «Не сотвори себе кумира»?
Знаете, порой действительно такая вот эта любовь к детям, она имеет тоже свои, ну, как бы, крайности. Бывает, что родители не любят своих детей. Хотели, допустим, чтобы родилась девочка, родился мальчик, или наоборот. А вот было такое ожидание. И вот такое негативное отношение к ребенку может, знаете, сохраняться на целую жизнь этого ребенка. И вспоминает этого ребенка своих родителей с ужасом. Или наоборот. Наоборот, такое состояние, когда так любят своих детей, да дрожь в руках. Просто ребенок превращается в такое что-то такое, прям такой объект поклонения, да. И вот этот объект поклонения, он может видеть из родителей потом веревки. Вот это тоже такое нездоровое состояние. Это путь, когда, в общем-то, родители своих детей делают инвалидов духовных. Я вспоминаю, вот даже вот моя мама рассказывала. Бабушка моя, Аграфена Дмитриевна, родила 10 человек детей. Выжило пятеро. И она рассказывала, как вот умирал младенчик. Она вспоминает, дедушка делал гробик, сам делал. Гробик небольшой. Клали туда младенчика на полотенце, через голову. Несли в церковь, отпевали. И уходили с бабушкой вместе вдвоем хоронить. То есть, безусловно, трагедия была. Но не такая трагедия, как это было бы сегодня. Сегодня умер ребенок, это что-то, это катастрофа из катастроф. Этот человек может даже потерять самого себя. Раньше рожать много, это было нормально, потому что рожали, может быть, 10, 12, 15 человек детей, а выживало 5, 6, 7. И вот эти семьи, они все равно состоялись, эти семьи. Сегодня мы рожаем одного, максимум двух, но предельно трех, вот как сейчас стараются нас побудить, чтобы мы рожали детей побольше. А сложно. Век потребления. И век потребления, он требует, чтобы ребенок не испытывал там чувство какой-то ущербности и так далее. То есть, даже вот как в мое время, когда у меня было, были такие дни, я помню, но вот у меня, например, были одни единственные брючки. И гулять, и в школу, одни единственные. Ну, вот так мы жили, тяжеловато было. Но сейчас это просто невозможно даже представить себе такое. А сегодня, значит, ребенок должен вырасти, потом мы его должны выучить, потом мы должны ему квартиру купить, зачем дадим, должны его обязательно женить, и должны там, и чуть ли не его детям уже, и так далее, и так далее, и так далее. Вот такая забота-попечительность, она действительно, ну, в общем-то, ведет, ну, катастрофе ведет духовной, потому что мы в таком случае просто превращаем наших детей в игрушек. Или же если наши дети, они такие разумные, разумные такие люди, они будут смотреть в нашу сторону, как в такой, знаете, ну надоели. Ну надоели. Действительно, все должно иметь свой предел. О крохах надо беспокоиться. Но о крохах нужно беспокоиться, безусловно, чтобы они были здоровенькие, чтобы их выучить. Но самое главное, чтобы вложить в их головочки и в их сердца понятие, что такое хорошо, что такое плохо. А вот этот подход, что такое хорошо, что такое плохо, без духовного камертона он не настраивается. Поэтому нужно вложить в человека действительно вот это вот понимание, зачем ты живешь, куда ты идешь. И вот этот страх Божий вложить в маленькое сердечко еще в начальные его годы. Вот это самое главное, что ты можешь ему дать.
Как я уже с начала передачи говорила, да, есть такой тип людей, которые много и постоянно за все переживают. Вот что бы вы посоветовали, как успокоить себя такому человеку?
Состояние постоянного переживания – это известное. Вот любому священнику, любому психологу, любому психиатру это состояние очень хорошо известно. Особенно часто я сталкивался, когда в таком состоянии находятся женщины, они постоянно переживают за своих детей, за своих внуков, плачут постоянно за своих внуков. Знаете, вот люди понимают, что это очень близко к сердцу. Я думаю, что это состояние чаще всего такое нездоровое состояние. Это состояние даже не то, что недоверие к Богу. Это люди, они вроде люди верующие, и приходят в храм, начинаешь с людьми разговаривать и говоришь, вот смотрите, вот Анну Ивановну, вспомните Анну Ивановну, да, вот помните у нее там внуки, внучки, как она переживала за своих детей, как она этих внучек своих таскала там на причастие, заставляла невестку, что она там причащала своих ребятишек. Умерла Анна Ивановна, и что? Кто-нибудь пришел? Хоть раз пришел ее помянуть? Нет. А эти внучечки пришли хоть раз причаститься после смерти своей бабушки? Нет. А как они живут? Да хорошо они живут. Спокойно они живут. А нужна им бабушка? Ну, может быть, и вспоминают бабушку. А может, уже и забыли. Если не пришли и даже не помянут ни разу, значит, забыли. Может быть, она им уже не нужна. У них своя жизнь, и у них свои интересы, у них все свое. Переживать все время так плакать, плакать, плакать за это не метод исправить ситуацию. Я помню одну женщину тоже, ну бабушку одну, она все время переживала за своего внука. Она ей говорила, вот он там такой доверчивый, вот он такой, такой, такой. На самом деле, я говорю, ну молись за него, молись и доверься Богу. Вот его жизнь, это его жизнь, это его судьба. Помните фильм «12» Никиты Михалкова, когда в этом финале встает вопрос о том, что да, этот мальчик, чеченец, он невиновен, явно невиновен, а вот он теперь попадет в тюрьму. Как быть, как это согласовать со совестью, как же мы его, понимая, что он невиновен, мы его отправим в эту самую тюрьму. И помните, как вот этот офицер, которого играет Михалков, он говорит, значит, такова его судьба. Но, правда, там в конце концов этот офицер, он вмешивается в эту судьбу, и он берет этого юношу к себе, и он, в общем-то, его, понятно, что посыл фильма, что он его защищает и спасает от этих бандитов московских. Но вот это понимание, что судьба, этот молодой человек, ну вот время такое. Мы-то люди верующие, мы плачем о наших детях, а он неверующий. И получилось, то ли он сам на себя руки наложил, то ли он погиб. Эта бабушка снова ходит и плачет. Снова ходит и плачет. Бабушка, ну ты не изменишь жизнь своих внуков. Это их жизнь, они выросли. А им отвечать за свою собственную жизнь, молиться о них, да. Но нужно довериться Богу. Нужно довериться Богу. Но жизнь каждого человека – это его индивидуальное выражение. И человек за свою жизнь будет отдавать отчет. Мы будем давать отчет за то, как мы воспитывали наших детей, как мы молились о наших внуках, как мы на волю Божию их располагали, и в то же время мы просили. Мы, конечно же, их любим, конечно же, к ним за них беспокоимся. Но все в руце Божьей и все в нашем отношении с Богом. Потому что, когда мы даже говорим о том же самом страхе, да, мы говорим, страх, страх. Если брать чисто физиологическое понимание страха, это одно. А если брать такое понимание, как страх Божий, как страх Божий, даже не просто в духовном плане понимания, да, страха, а вот как страх Божий, то вот это чувство страха, это считается, страха Божий у отцов, оно считается, знаете, драгоценным чувством. Если человек начинает жить по совести, если человек начинает соразмерять свои поступки совестью, то здесь, конечно, это начало пути соединения человека с Богом. И вот здесь, как бы мы ни переживали, как бы мы ни волновали за наших близких, но вот этот путь, это самый наилучший путь, когда человек сам включается в свои отношения с Богом. Молиться о нем, да, но он должен сам прожить жизнь. И на финале, выходе из этой земной жизни, он уже предстанет пред Богом уже с результатом своей собственной жизни.
Ну и в заключении нашей передачи, отец Александр, что бы вы могли посоветовать нашим слушателям вот в такое сложное время, чтобы не впадать в панику, уныние, отчаяние какое-нибудь может быть?
А я не думаю, что сегодня такое уж очень сложное время. Да. Да, пришла болезнь, да, но она не такая уж катастрофически страшная. Я посмотрел, оказывается, у нас уже была эта болезнь. Вот в декабре месяце мы болели. Мне кажется, что я переболел этой болезнью, даже не заметив, что я переболел. То есть вот эти волны этой болезни, знаете, мне кажется, это немножечко даже... Может быть, перестраховка. Ну да, вот мы видим, что там на Западе происходит. Но у нас в России идет немножечко все по-другому. По другому сценарию. И вот даже обратите внимание, видимо, все-таки Советский Союз в советское время, свое отношение к прививкам и так далее, он дал нам такой запас прочности, что мы, в общем-то, может быть, даже и полегче переживаем все эти болезни. Это относительно, если, скажем так, боишься заболеть. Святейший Патриарх сказал конкретно, возраст предельный, сиди дома. Боишься, сиди дома. Не боишься, хочешь идти на службу, иди на службу. Священство все сейчас старается максимально сделать вот эти карантинные мероприятия, чтобы ты мог и помолиться, причаститься. Ну, приходи на службу, надень маску. Но надень эти одноразовые перчатки. Но не лезь ты никому. Почувствовал, что прибаливаешь? Не приходи в храм. Не обнимайся, не целуйся. Не чихай ни на кого. То есть береги других. Не думай только о себе самом. Потому что, знаете, это очень часто бывает. Я уж сколько раз обращался к нашим верующим. Вот придет человек, он тебе вот станет теперь перед носом. Он тебе говорит. Потом скажет, ой, батюшка, ты извини, у меня сейчас 38, я сейчас болею. Потому что ж ты меня-то не жалеешь. Не жалеешь, не уважаешь тех людей. Вот ты же меня сейчас фактически укладываешь на неделю, на две. А как же службы? Замены-то нет. Вот в Москве, может быть, заменить-то еще можно. А у нас в деревнях. Ну, не заменишь священника. Что ж ты делаешь? То есть вот здесь это отношение, оно должно быть. Включайте голову. А по поводу смерти, если мы боимся так умереть, так я хочу сказать. Слушайте, вот особенно людям уже взрослым. А что вы хотите? Вы что хотите... по 100 лет прожить? Да это неинтересно жить стариком, больным, немощным, часто теряющим разум. Надо жить вот эти годы, пока Господь тебе дает разум, пока Господь тебе дает возможность как-то потрудиться во благо ближнего своего. А потом приходит время, но ты же сюда пришел, ты же не сам выбирал, чтобы тебе родиться в это время, вот здесь. За тебя подумали. Господь дал тебя, ты родился. Ты живешь, ты молишься, ты ходишь в храм, ты все время обращаешься к нему. Так неужели ты не думаешь, что ты вне его руки? Да это же так вот относиться, это полное неверие Господу. Если Господь сочтет, что тебе пора уходить, мирно, спокойно, по-христиански уходи. Господь даст тебе жить дальше, физически будешь существовать, благодари и живи дальше. Но понимай, что Господь тебя может забрать в любой ситуации. В любой случае, если ты пожилой человек, вон масса таких случаев. Вон в ванной не так ступил, не так встал с постели, можешь упасть там, шейку бедра сломать и будешь лежать мучиться годами. Не надо. Давайте, дорогие мои, доверимся Господу, и Господь все знает прекрасно. Только прислушивайся, пожалуйста, что тебе говорят умные люди. Прислушайтесь к тому, что говорит Святейший Патриарх. Прислушайтесь к тому, что говорят владыки наши, к тому, что говорят вам священники. Поступайте не по собственному, знаете, вот, а вот я считаю, что нужно так, а это все ерунда. Берегитесь, берегитесь. Да, паниковать не надо, но беречься надо. Вот давайте будем выходить вот на такую золотую середину. И Господь, видя и зная наши усилия, поверьте, Господь нас благословит. Вот это то, что я хочу сказать всем нам в настоящий момент времени. Спасибо всех, Христос.
Большое спасибо, отец Александр. Я хочу напомнить, что сегодня в гостях у нашего радио был священник Александр Дьяченко, настоятель храма Тихвинской иконы Божией Матери, села Иваново, Александровской епархии. Еще раз большое спасибо. До новых встреч.
Анна, я хочу вас поблагодарить за эту возможность снова пообщаться и с вами пообщаться, и пообщаться с нашими радиослушателями. Спасибо всех. Бог.